5-секундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, в эфире программа «В круге света», у микрофона Светлана Сорокина. Продолжаем подводить итоги года. И сегодня я пригласила к разговору председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Степашина. Здравствуйте, Сергей Вадимович.
Добрый вечер.
Подводим итоги с калькулятором в руках. Вернее, я собиралась так начать, но вот освежила в памяти вашу биографию и историю нашего знакомства, и что-то такое немножко захотелось повспоминать. Ну, во-первых, не вспоминая, скажите, а почему вы сейчас так редко даете интервью?
Ну, во-первых, не только я.
Все как-то мало дают интервью.
Так сейчас встраивается ситуация с пиар-компанией, видимо. А в принципе, за меня говорят цифры. Мы ежемесячно и даем обзоры о нашей работе еженедельно по итогам коллегии. У нас есть фитиль, свет, рекомендую вам посмотреть его в 14:30 каждое воскресенье.
Вы там принимаете участие, да?
Я вообще один из его организаторов, мы с Сергеем Владимировичем Михалковым его восстановили. Поэтому тут дело не во мне, а в том, чтобы о Счетной палате было известно, я считаю, это вполне нормально.
Ну, вы всегда были публичным политиком, начиная с 90-го года. Я привыкла, что вы довольно часто давали интервью, и был период, очень часто давали интервью, и строили свои имидж, а сейчас как-то так отошли.
Те, кто знает, знают. Я думаю, что самого себя пиарить, честно скажу, смысла нет. А что касается работы, лучше пускай об этом говорят сухие цифры.
Но сухие цифры надо преподносить.
Тем более, я совсем недавно давал большое интервью Олегу Попсову из трех фильмов. Потом он сделал еще один фильм, поэтому так,
значит. И его сняли.
Его сняли, да.
Итак, напоминаю нашим радиослушателям, что Сергей Вадимович Степашин, генерал-полковник, кандидат исторических наук,
да.
Доктор юридических наук.
Да.
Родился в Порт-Артуре китайском, но из этого в момента ничего не помнит, потому что в 3 года уже переехал.
Сначала Владивосток, потом Хабаровск, а потом Ленинград.
А потом Ленинград. И, собственно, родным городом считает Ленинград, а теперь Петербург. И, собственно, до 90-го года вы жили...
Да, в 90-м году я избирался депутатом народным.
Да. И до 90-го года родной город. Уезжал еще из Ленинграда, потому что в 90-м году это был Ленинград. Я в 91-м уже из Петербурга. Но практически одновременно мы с вами уезжали из Петербурга, с которым все-таки не теряем связи, да? И вот политическая карьера началась в 90-м году. А далее очень бурно все. Очень бурно. Я вот вспоминала, в 91-м году после путча вы возглавляли Госкомиссию по расследованию деятельности КГБ, комиссия Степашина. И мы так до сих пор и не узнали результатов работы этой комиссии.
Нет, почему же? Я доложил об своих итогах тогда двум президентам. Они меня оба назначали. Горбачев и Ельцин, был Советский Союз. Потом я выступал на пленарном заседании Верховного Совета. Есть целый доклад. Звонит 250.
Угу.
Он есть закрытая часть, которая касается оперативных вопросов, есть открытая. Можно к этому вопросу вернуться.
Но факт тот, что узнали мы какую-то часть, действительно была большая закрытая. И скажите, пожалуйста, а это не испортило ваши отношения вот с КГБ?
Нет, потому что нам хватило ума тогда государственной комиссии не затрагивать основу основ любых спецслужб, это оперативно-агентурная работа, куда нас подчас подталкивали. И второе, к чему нас тогда подталкивали, это немедленное принятие закона о люстрации. То есть те, кто сотрудничал и работал в органах, не должны больше нигде работать. Но я себе с трудом представляю, кто бы тогда вообще у нас работал в нашей стране.
Кто бы был президентом?
Но это же второй вопрос. Поэтому я думаю, что эти две позиции, да и плюс, Светлана, вы помните, я уже осенью 91-го возглавил Ленинградское управление. Тогда, поэтому...
Кстати говоря, и, по-моему, Курков при вас остался.
Курков остался советником. И я, кстати, об этом не жалею. Действительно, очень многих интересных, как говорят, вещей, эпизодов мне рассказал. Действительно, серьезно помог. Поэтому лучше спросить у сотрудников, но мне кажется, что грех было обижаться и на комиссию, а тем более, что по итогам комиссии я сам начал работать.
Далее у вас очень богатый послужной список. Заместитель министра безопасности, директор Федеральной службы контрразведки, министр юстиции, министр внутренних дел. И далее премьер-министр. Ненадолго, правда, но премьер-министр в 99-м году. Вот я, например, вспоминаю, глядя на вот этот вот список и перечень, я вспоминаю один драматический момент, вернее, даже не один, были у вас такие, да, в истории. Я вспоминаю момент захвата заложников в Буденновске и вашу практически добровольную отставку, потому что тогда требовали отставки нескольких, да, членов правительства, вашу даже и не настаивали, но вы ушли тогда. Как вы сейчас вспоминаете вот этот момент в Буденновск?
Ну, ушел, не ушел, это как бы второй вопрос. Не уйти было нельзя в той ситуации. Действительно было добровольное. Кстати, не только мое решение. Угу. Также принял решение тогда покойный Николай Егоров и Виктор Елин. В связи с тем, что за них проголосовал Верховный Совет за отставку, за меня нет, меня почему-то вот в этой когорте выделили. Я считаю, это было нормальное офицерское решение. А что касается того события, ну, во-первых, это было первый раз в нашей стране. И вообще первый раз.
Конечно.
Это потрясло. И во-вторых, оценивая, 10 лет прошло. Я, кстати, в этом году съездил в Буденновск, встречался со многими людьми. И переживал, думаю, наверное, скажут несколько слов. Было, наверное, за что. Все-таки людей потеряли много, и бандит ушел, Басаев. Но не ругали. Не знаю почему. И все же тогда впервые мы столкнулись с диалеммой. Что важнее, спасать людей или уничтожить бандита? Идеальный вариант и то, и другое, но это только идеальный вариант. Мы пошли по первому пути, нас потом критиковали за нерешительность в чем-то. Хотя, честно сказать, сегодня очевидно, что Басаева можно было достать, когда он уходил из больницы. Но мы впервые столкнулись с тем, что никогда в жизни не укладывалось в голове нормального человека, как можно захватывать родильный дом, детей, даже если ты борешься за так называемую независимость. Вот тогда мне уже было очевидно, что мы столкнулись с совершенно иным борьбе с терроризмом, иным пониманием тех людей, что были там. Хотя Басаева я человеком не могу назвать даже сейчас. Тем более сейчас.
А вот все-таки сейчас, спустя столько лет, и зная еще более чудовищные примеры захвата заложников, как вы считаете, все-таки, что в первую очередь, спасать людей или уничтожать?
Спасать людей, это очевидно. Это мировая практика, и наша в том числе. Но при возможности не дать уйти негодяям, потому что дальше идет цепочка. Но в первую очередь спасать людей. Это однозначно, это даже не обсуждается. Иначе зачем мы нужны? Зачем платят люди налоги? Для специальных служб, для МВД, для всех нас, чиновников, чтобы мы их спасали.
Вы, которые вот имеете такой опыт и такую выстраданную больную практику, скажите, а как вы Беслан восприняли и все, что там делалось?
Примерно так же. Единственное, что меня там не было, если позвали, можно было, конечно, и слетать, но примерно так же, потому что те же дети, та же растерянность, та же страшная беда.
И опять, в общем, не были готовы к какому-то повороту событий.
Да, вот в отличие от последнего Нальчика, где все сложилось по-другому, я согласен. И в первую очередь, возвращаясь, опять же, я все-таки был директором ФСК, точнее ФСБ, последний директор ФСК, я первый директор ФСБ в Буденновске. Главное все-таки для специальных служб, для меня совершенно очевидно все, не только техническая оснащенность и возможность уничтожать бандитов, но это оперативная агентурная информация. Без нее, без того, что происходит на самом деле на территории страны, без поддержки населения, без работы с ними ничего не получится. Вот это главный вывод, который сегодня мы должны сделать, особенно после Беслана.
Может быть, добавлю дилетантское мнение, что еще и какая-то скоординированность работы четкая, да, в момент какого-то вот такого рода чрезвычайного...
Совершенно очевидно, поэтому президенту пришлось после Беслана принимать многие непопулярные, казалось бы, решения. Они коснулись не только силовых структур, но я сейчас еще раз оговорюсь, не потому, что я защищаю честь мундира, а я все-таки военный человек, но Нальчик, при всем при том, там надо разбираться с причинами, что произошло, это отдельная тема разговора, экономическая, социальная и так далее. Но вот в Нальчике впервые, я должен сказать, за последние несколько лет была полная координация всех трех силовых ведомств. Всех трех, поэтому и с точки зрения именно оперативной части результат был иным.
То есть вы, несмотря на то, что вы сейчас возглавляете счетную палату, все-таки внимательно присматриваетесь к тому, с чем сталкивались в своей жизни, в своей предыдущей профессиональной
жизни. Это уже не отнимешь.
Да.
Тем более там много моих товарищей.
Еще один момент хочу вспомнить драматический в вашей жизни. Это была весна 99-го года, и я имею в виду не назначение на премьерское место, а историю с захватом, с похищением генерала Шпигуна. Я как раз помню, вы как раз в эфире тогда еще старого НТВ сказали, что слово офицера я найду своего коллегу, и виновные будут наказаны. Не получилось.
Ну, давайте так. По-другому я сказать бы не мог. Что я должен был прийти и сказать, что мне наплевать на Шпигуна. Для меня это слово было не только для меня, а для моих подчиненных. И даже для Масхадова, я вам откровенно скажу. Во-первых, те, кто его захватил, уже уничтожены. Правда, уже не при мне. Геннадия мы нашли, к сожалению, не живым. И я уже не раз об этом говорил. Ну, ни на кого их сейчас не хочу сваливать. Хотя если бы я еще поработал министром, меня бы не назначили представителем правительства, я бы Гену вытащил. Я просто знаю, что я говорю, но, к сожалению, один негодяй, достаточно известный, фамилию называть не буду, сделал все, чтобы 12 июня, в день независимости России, в кабинете премьер-министра не появился Гена Шпигун. Он должен был появиться в этот день, когда я уже был председателем правительства. Он просто перекупил большими деньгами. Я знаю, что я говорю.
Этот человек жив?
Этот человек жив, но не в России.
Угу. Скажите, пожалуйста, а генерала Романова вы навещаете?
Да, обязательно. Более того, я возглавляю фонд имени генерала Романова. Мы проводим боевые единоборства. Ну, мы очень часто встречаемся с его супругой, с дочкой, потому что с Толей мы вместе начинали службу в спецвойсках внутренних войск, я его знаю с лейтенанта.
Самое ужасное, что время так стремительно бежит. Я тут как-то вдруг сообразила, что ведь уже чуть не 10 лет прошло с того
10.
Момента.
Уже больше 10. Это был 95-й год, конец, ну, осень 95-го года, минутка.
Трагедию, когда считали, что он погиб, потом...
Ну, вот... Он жив, но нас не видит и не слышит.
Да, да, это ужасно, конечно. Итак, мы подошли к 99-му году, и вы с 12 мая по 9 августа были премьер-министром после отставки Примакова. Год был бурный, президент Ельцин менял состав правительства несколько раз. Вот вы были премьером, и, возможно, решался вопрос о том, что вы могли быть и преемником, да? Скажите, пожалуйста, вот этот момент, 99-й, вы как вспоминаете? Болезненно? Ведь все-таки амбиции
сначала
у каждого
человека. Сначала есть, болезненно, да? А сейчас философски. Тем более, что это было очень интересно. Три месяца кое-что удалось сделать. Потом мало кто понимает, что я сменил на всякий случай Примакова.
Да.
В то время самого популярного политика не только в нашей стране.
Тяжеловесом называли.
Обвала не произошло. Но это благодаря еще и Максиму, еще и наших с ним личных человеческих отношений, которые по сей день сохраняются. И все же кое-что удалось сделать. Uh-huh. Это был бесценный опыт, на самом деле. Честное слово, прошу прощения за такое старорежимное слово, бесценный опыт. Действительно был бесценный опыт.
То есть это возможность так системно смотреть.
И системно, ну и закалка хорошая политическая была. После этого, честно говоря, хоть в огонь, хоть в воду.
Вы тогда больше нажили врагов или друзей? Вот в этот период, в верхнем эшелоне.
Среди населения, я думаю, что нашел поддержку. Свет, вы знаете, я особенно это почувствовал, когда пришел избираться в Питер, в Государственную Думу, в 99-м, сразу после отставки.
Вы с Яблоком, по-моему, шли, да?
Я шел с Яблоком, но избирался по одномандатному. В Питер я шел сам по себе, конечно, господи. Вот, меня это просто поразило. Это 99-й год, когда оказалось, все уже неинтересно. Какие там выборы? Забитые кинотеатры. Это удивительно. Ну, не только потому, что Ленинград родной, но все-таки, думаю, что-то, значит, получилось. Или во что-то люди верили, может, скорее всего, второе. А что касается врагов, они кем были, тем и остались, просто они раскрылись. Я их теперь... Раньше я сомневался, я вообще так, знаете, не ищу врагов сам и стараюсь, если не достанут, конечно, по полной схеме, врагов не делать из тех, из кого можно делать. Но они проявились, они стали ясны. А самое хорошее, в кавычках, конечно, хотя, может быть, и хорошее, я не знаю, тех, кого я считал друзьями, кто струсил, испугался, отвернулся после отставки. Ну, теперь, слава богу, у меня нет отношения к ним. Это нормально.
Тяжело нам все-таки переживать. Хорошо, что приключились сразу выборы, вы были втянуты сразу в новую орбиту деятельности.
Я из-за этого, собственно, и пошел.
Наверное. Потому что, если представляю, такой вот после 9 там, августа, да?
Так и Максимыч пошел, мы там всякие блоки насоздавали, правда, ничего не получилось.
Да. Я просто вспоминаю, как мне Черномырдин рассказывал после своей отставки, он, слава богу, все-таки довольно долго был премьер-министром, и он говорил о том, что он человек устойчивый, согласитесь. Он человек крепкий, устойчивый, да, и довольно оптимистичный. И он рассказывал, что это было так странно, когда вдруг перестали звонить телефоны, когда вдруг никому не нужен, никто не интересуется и вообще никуда не зовут.
Ну, мне проще, в отличие от Евгения, от Виктора Степановича, у меня была отставка после Буденновска. Я 4 месяца вообще был без работы. Вот где можно было, так знаете, потеряться.
Да еще после такого события. Да, там вопрос не только личных амбиций, да. Согласитесь, да? Ну что ж, а вот помните еще момент, когда вы покушались на губернаторство в Петербурге?
Да не покушался, я собирался.
Да.
Не получилось.
А потом сделали шаг назад.
Нет, ну, я об этом говорил, я секретов не делаю. Были консультации, в том числе и в Кремле, с теми, кто считается ленинградской командой. Я к себе тоже в определенной степени отношу. Многих людей просто знал,
посчитали. Первая волна.
Посчитали, там была и первая, и вторая уже. Посчитали, что вот у Валентины Ивановны больше шансов. У меня были другие на сей счет суждения.
Мне кажется, что у вас было больше шансов.
Это я знаю. Я думаю, Валентина это знала тогда. Но было принято другое решение. Я сказал, что если это командное решение, я Валентину поддерживаю, что я и сделал. Кстати, свой день рождения, 2 марта 2000 года, я поехал в Питер и поддержал. Я видел лица журналистов и знакомых, и друзей, конечно, они были такие печальные, тревожные, удивленные, но совершенно очевидно, идти в город, даже если бы я, условно говоря, выиграл, мог бы, конечно, но не имея поддержки реально из центра, ну, мучить себя и город. Это же не должность, значит, там, какого-то спортсмена или воина-отличника. За тобой 4,5 миллиона сограждан.
Ну, то есть, понятно, уже начала выстраиваться некая вертикаль, и уже было важно не самостоятельное действие, а действие в команде. Но все же, вот как вы себе объясняете, ну, почему не вы-то? Почему не вас выбрали на тот же губернаторский пост в Петербурге? Вы были вполне проходной кандидат.
Мне трудно сказать, потому что мне напрямую никто на этот вопрос не ответил. Я могу только догадываться. Все-таки первая причина – это неправильный диагноз. Того, что у меня меньше шансов, больше шансов Валентины Ивановны.
От лукавого. Там опросы показывают.
По крайней мере, так на той беседе, где я был, на той встрече, где мы встречались, такие данные приводились. В том числе теми, кого я тогда считал своими единомышленниками. И кто буквально 2 дня назад, перед смертью Анатолия Александровича, меня чуть ли не за руку вел к тому, что ты должен сказать, ты должен заявить. Ну, заявил. Ну, потом говорит, да поторопился ты, парень. Ну, что ж теперь сделаешь? Это наши любимые правые. А что касается второй части, то, наверное, для кого-то я был тогда не совсем понятным человеком. И ельцинский, и не ельцинский, и сам по себе. Угу. Пускать его, не пускать свободное плавание. Давайте сначала присмотримся. Это моя версия.
То есть непонятен еще был как персонаж в команде, да?
Куда его понесет? Тем более совсем недавно с яблоком сходил. А яблоко вообще не всем нравится.
Не жалеете, что с яблоком тогда пошли? Некоторые считают, что это была ваша ошибка.
С точки зрения политической перспективы и шансов что-либо сделать с яблоком, да. Сегодня это совершенно очевидно. Я это понял уже на третий день после начала выборов. А с точки зрения такого вот как бы человеческого, внутреннего, нет, потому что там очень много замечательных, красивых людей, очень близких мне по духу. Очень близких мне по духу. Я проехал 45 регионов, на всякий случай, кроме Ленинграда. Угу. И это как бы дало возможность несколько по-другому посмотреть.
Когда в Думу шли.
Когда в Думу шел вместе с ними.
Да.
Кстати, очень многие из тех, с кем я тогда шел, сегодня очень прилично выглядят. И в Государственной Думе Игорь Артемьев работает в правительстве. Это один из моих тогда воспитанников, будем так говорить, молодых, сейчас мэр Астрахани.
Что вот, если а с Григорием Алексеевичем поддерживаете отношения?
Кем?
С Григорием Алексеевичем.
Ну, когда встречаемся только, но не очень. С Никиным, с Володей мы дружим.
Угу.
Это еще с Верховного Совета. Поэтому тут жалею, не жалею. В человеческом плане нет. В политическом, ну, тут надо как Черчилль, партии менять, как перчатки. Тогда можешь удержаться долго на плаву. Но у меня это сложно получается.
Понятно. И заканчивая, может быть, питерскую тему, хочу спросить. А вот сейчас вы наблюдаете ведь за тем, что происходит в Петербурге, за тем, как разворачивает свою деятельность нынешняя администрация. Вот вы считаете, вы бы что-то по-другому делали?
Ну, наверное, у меня была бы просто другая администрация в определенной степени. Но однозначно я бы делал то, что делает Валентина Ивановна с точки зрения привлечения всех имеющихся возможностей для того, чтобы в Ленинград пришли дополнительные средства. Это перевод ряда компаний, того же Конституционного суда. Мы, кстати, с ней об этом говорили. Тем более с Валентиной Ивановной мы очень дружны. Очень давно и очень дружны. Вот эту часть я полностью приветствую ее. И вторую, то, что она... Используя свой очень хороший опыт дипломатический, она неплохой дипломат, поверьте мне, очень неплохой и очень профессиональный. Она создает неплохой имидж инвестиционный для города лично сама.
Угу.
Пахарь она, конечно, замечательная, ну и выглядит симпатично. Городу тоже надо лицо показывать, правильно?
Я узнала от вас, что, хотя должна была и не от вас узнать, что сейчас будет завершаться строительство дамбы в Питере, и что руководить этим будет недавний банкир Владимир Коган, да?
Да, он уже назначен замруководителя агентства по строительству.
Угу.
Точно название не помню, часто они меняются. Ну, в общем, агентство, которое занимается строительством. И он будет непосредственно отвечать за восстановление дамбы. Это президентское решение. Уже создана специальная команда, которая будет этим заниматься. Для этого выделены очень серьезные бюджетные средства. И несмотря на то, что у нас денег своих многовато стало в последнее время. Но еще есть кредит, правда, его брали раньше, 700 миллионов. Задача в 2008 году...
Денег каких многовато стало иметь?
Своих отечественных, поэтому совсем не обязательно брать кредит в зарубежных банках, как я считаю, как писатель Счетной палаты. Но взяли раньше. Угу. Поэтому денег достаточно, чтобы к 2008 году завершить строительство дамбы, наконец-то завершить кольцо, наконец-то город перестанет страдать от наводнений. И самое главное, мы цикл замкнем через Кронштадт на ту сторону Финского залива. И вот 2008 год.
У меня такое ощущение, что больше даже не в наводнениях дело, а в том, что дорога проляжет.
Дорога,
да?
конечно.
Через Кронштадт.
Это очень удобно.
И будет за кольцом.
Ну и наводнение тоже. Вот совсем недавно у нас тут зимой разбушевалось, чуть-чуть водичка выскочила.
Ну чуть-чуть. На самом деле это немного. Так. Усилием хорошо снявших операторов.
Ну, а потом, Светлана, вы же знаете прекрасно, мы же ленинградцы, ведь недостроена, она еще больше беды приносила. Тут либо совсем сносить, либо достроена.
Это я соглашусь. Но вопрос, вы будете следить за тем, как расходуются деньги на этой стройке?
Уже начали. Кстати, к нам обратилась Валентина Ивановна, и сам Коган приезжал сюда и говорит, мне очень важно было, я с нуля начинаю, чтобы деньги не утащили и так далее. Поэтому у нас создана специальная большая рабочая группа, она приступила к работе. Есть такой аудитор Михаил Иванович Бессмельницын, он, кстати, кольцевую дорогу проверял в свое время.
Ничего не нашел?
Нашел, 1 миллиард тогда умыкнуло администрации. Знаете, потом уже смена администрации даже произошла, правда, достаточно любопытно. Вот, поэтому будем смотреть и в течение всего года, там, раз в 3 месяца давать информацию и правительству, да, я думаю, питерцам.
Потому что колоссальная же работа там, конечно.
Деньги огромные.
А что еще по Питеру вы проверяете, как целевое использование?
Ну вот завершаем, точнее говоря, по новому теперь будем смотреть тему ямы.
Вот эта яма, которая страшные дороги.
Ямы, куда зарыли несколько десятков миллионов долларов.
Ой.
Вот. Совсем недавно провели по этому поводу большую коллегию. Теперь эта яма, значит, имеет другого собственника. Но тему яма...
Яма имеет другого собственника.
Это такое место, где яма очень дорогая. Ой, вот. Это не Платоновская яма, это реальная яма. Московский вокзал.
Не Купринская.
Вот. И второе, конечно, это строительство скоростной железной дороги. Все-таки стратегическое решение принято. И через 3 года мы надеемся, а может быть даже раньше. Сейчас такая возможность есть финансовая.
Какая железная дорога?
Железная. От Питера до Москвы. Как поет Людмила Гурченко с известным субъектом, мы будем очень быстро ездить за 2,40. Да, это надо делать. Ну что вы. Дорога, она ведь не только дорога, потому что она нужна. Она еще ведь дает очень многим работу. Это инфраструктура рядом с дорогой.
Так и вопрос. А вот эти экологические соображения, ведь она по-другому
проведет? Все мы это слушали совсем недавно. Все расчеты сделаны. Теперь взвешено и не, как это принято говорится, парадически. Все-таки несколько лет прошло. Вот, и на яме мы набили себе шишек.
Так а кто-то понесет ответственность за то, что украдены деньги на этой яме?
Хороший вопрос. Мы направили материалы в Генеральную прокуратуру по тем, кто действительно за это должен отвечать, и в бывшем в правительстве, и те, кто занимался этим непосредственно, в том числе через некоторые финансовые структуры. Конечно, когда ушло несколько десятков миллионов долларов, буквально, за это надо отвечать.
А почему же прокуратура никак не дает знать, что такие дела?
Ну вот направили мы соответствующие материалы.
А давно вы его направили?
Ну, коллеги, у нас первый раз мы это делали год назад, попросили дополнение, сейчас вот мы сделали уточнение. Нет, прокуратура занимается. Там многовирающее дело, на самом деле. Прокуратура взяла это в производство, возбуждено уголовное дело, поэтому я надеюсь, что дело до логического конца будет доведено. Ну, надо за это спрашивать, конечно, людей.
А еще какие дела? Что еще вы проверяли или проверяете сейчас в Питере?
Ну, по Питеру у нас еще есть третья тема. Это, значит, сейчас готовится программа «Ветхое жилье Питер». Вообще, вы знаете, что одна из главных приоритетных задач, которую сформулировал президент на следующий год, это жилье. Мы сейчас берем тему жилье Санкт-Петербург для почти миллиона блокадников и неблокадников, живущих в страшнейших условиях. На Васильевском, на Петроградском, во Фрунзенском районах эти страшные. Я сам вырос в этой коммуналке. Она, кстати, такая осталась, эта коммуналка на 5 углах. И живут там те же 20 человек, мучаются люди. Вот. Это тоже одна из тем проверок, которые мы берем. Но это серьезные вещи.
То есть использование денег по вот этим программам, да?
Эффективность использования средств и возможность привлечения иных средств. Вот я знаю, что Валентина Ивановна, эта проблема тоже серьезно работает. Вообще считаю, что человек, который решит проблему коммунальных квартир в Питере, будет достоин такого же памятника, который Екатерина построила своему великому родственнику Петру Первому.
Понятно. Сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу после них продолжим разговор. Напоминаю вам, что разговариваем мы с председателем Счетной палаты Российской Федерации Сергеем Степашиным.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.